«Вы были вооружены», — сказал сэр Джон.
«Так точно, сэр Джон», — подтвердил Бест. «У лейтенанта Гора был пистолет, а у меня один из двух наших дробовиков. Второй дробовик остался в отряде мистера Дево, а у рядового Пеллингтон был мушкет».
«Объясните, почему лейтенант Горд разделил отряд?» — потребовал сэр Джон. Казалось, Бест на мгновение смешался, но потом просветлел.
«О, он сказал нам, что выполняет ваш приказ, сэр. Поскольку молния уничтожила запасы провизии и град повредил палатку, большей части отряда необходимо было вернуться к нашему складу на морском льду. Мы с лейтенантом Гором продолжили путь, чтобы спрятать второй цилиндром с донесением где-нибудь южнее на берегу и посмотреть, нет ли где дальше разводий. Там ничего не было. В смысле разводий. Ни следа. Ни единого потемнения в небе над горизонтом, свидетельствующего об открытой воде».
«Как далеко вы продвинулись на юг, Бест?» — спросил Фитт-Джеймс.
«Лейтенант Гор полагал, что мы прошли около 4 миль по этому снегу и обледенелым камням. Когда достигли длинного узкого залива, сэр, похожего на бухту Бич, где мы зимовали год назад. Но вы знаете, сэр, что значит пройти 4 мили в тумане, да против ветра, да по льду. Вероятно, мы протопали 10 миль, самое малое, чтобы покрыть 4. Залив намертво скован льдом, плотным как пак здесь, вокруг кораблей. Там нет даже узкой полоски воды между берегом и льдом, какие бывают в любом заливе летом. В общем, мы пересекли его, сэр, а затем пошли еще 25 миль по мысу, близ оконечности которого мы с лейтенантом Гором сложили из камней еще одну пирамиду. Не такую высокую и красивую, как пирамида капитана Росс, я уверен, но прочную и достаточно высокую, чтобы сразу броситься в глаза любому. Местность там такая плоская, что выше человека там ничего нет. Поэтому мы сложили из камней пирамиду высотой примерно в уровень наших глаз и схоронили в ней второе послание, точно такое же, как и первое».
«Затем вы повернули назад?» — спросил капитан Крозье.
«Нет, сэр», — сказал Бест. «Не стану скрывать, я устал смертельно. Лейтенант Гор тоже. Нам весь день приходилось тяжко, даже заструги там такие твердые, что мы с трудом через них пробивались. Но поскольку было туманно, мы лишь изредка мельком видели берег перед собой, когда туман рассеивался. И потому, хотя мы закончили сооружать пирамиду и положили в нее послание лишь во второй половине дня, лейтенант Гор продолжил путь, и мы прошли еще 6 или 7 миль по берегу на юг. Иногда видимость улучшалась, но большую часть времени мы почти ничего не видели. Но мы слышали».
«Что вы слышали, дружище?» — спросил Франклин.
«Нас преследовало какое-то существо, сэр Джон. Крупное. Оно шумно дышало. И иногда точно погавкивало. На манер белых медведей, когда они издают такие кашляющие звуки. Знаете, сэр?»
«Вы опознали в нем белого медведя?» — спросил Фитт-Джеймс.
«Вы же сказали, что местность плоская. Если за вами шел медведь, вы наверняка могли его видеть, когда туман рассеивался». «Да, сэр». Бест так сильно нахмурился, что показалось, что сейчас заплачет. «То есть нет, сэр. Мы не опознали в нем ни медведя, ни какого другого зверя, сэр. В нормальных условиях мы смогли бы. Мы должны были бы, но мы не опознали и не имели такой возможности. Иногда кашель раздавался прямо у нас за спиной, в футах 15 в тумане. И я вскидывал дробовик, а лейтенант Гор взводил курок пистолета. И мы стояли и ждали, затаив дыхание. Но когда туман рассеивался, мы видели на добрую 100 футов назад, и там никого не было».
«По-видимому, такой акустический феномен», — предположил сэр Джон.
«Так точно, сэр, так точно, сэр», — согласился Бест, судя по тону, не понявший замечания сэра Джона. «Возможно, звуки издавал припаянный лед», — пояснил сэр Джон. «Или ветер».
«О, так точно, сэр Джон», — сказал Бест.
«Только ветра тогда не было. Но вот лед... Может, статься, звуки действительно издавал он, милорд. Такое всегда может быть. Своим тоном он дал понять, что такого быть не могло». Сопя, словно от раздражения, сэр Джон сказал: «В самом начале вы сказали, что лейтенант Гор погиб, был убит. Тогда вы присоединились к 6 людям на льду.
Пожалуйста, перейдите к этой части вашего повествования.
Слушаю, сэр. В общем, было, наверное, около полуночи, когда мы достигли самой южной точки нашего маршрута. Солнце скрылось, но небо светилось золотистым светом. Ну, вы знаете, как здесь обычно бывает около полуночи, сэр Джон. Туман ненадолго рассеялся настолько, что когда мы взобрались на небольшой каменистый холмик, то есть не на холмик, а на намывную косу, возвышавшуюся футов, наверное, на 15 над плоским берегом, усыпанным мёрзлой галькой, мы увидели, что дальше к югу береговая линия изгибается и уходит к поддёрнутому туманом горизонту, где смутно виднеется скопление айсбергов, прибитых к берегу. Никаких разводий, сплошной лёд, насколько хватает глаз. В общем, мы повернули и двинулись назад. У нас не было с собой ни палатки, ни спальных мешков, только замёрзшая свинина, чтобы пожевать. Я сломал о неё здоровый зуб. Мы оба страшно хотели пить, сэр Джон. У нас не было спиртовки, чтобы растопить снег или лед, и мы взяли в дорогу лишь самую малость воды в бутылке, которую лейтенант Гор держал за пазухой поближе к телу. В общем, мы шли всю ночь. Час или два сумерек, который здесь считается ночью, а потом еще не один час. Я с полдюжины раз засыпал прямо на ходу и ходил бы кругами, пока не упал. Но лейтенант Гор то и дело хватал меня за руку, встряхивал и вел в верном направлении. Мы прошли мимо новой каменной пирамиды, пересекли залив и примерно к 6 склянкам, когда солнце опять стояло высоко в небе, достигли места неподалеку от первой пирамиды, где стояли лагерем прошлой ночью. В смысле пирамиды сэра Джеймса Росса. И на самом деле не прошлой ночью, а позапрошлой, во время первой грозы. И мы дотащились дальше, по санному следу, к прибрежным айсбергам, а потом на морской лед.
— Вы сказали, во время первой грозы, — перебил Беста Кразье. — Что, были еще? У нас здесь прошло несколько, но самые страшные, похоже, бушевали на юге.
— О да, сэр, — сказал Бест. Каждые несколько часов, несмотря на густой туман, снова начинал греметь гром. А потом волосы у нас вставали дыбом, и все металлические пряжки, ремней, дробовик, пистолет лейтенанта Гора начинало светиться голубым светом. И тогда мы находили место, где распластаться на гальке, и лежали там, пытаясь слиться с землей, пока мир вокруг нас сверкал и грохотал, точно пушечная канонада при Трафальгаре, сэр.
— Вы участвовали в Трафальгарском сражении, мистер Бест? — холодно осведомился сэр Джон.
Бест растерянно моргнул. «Нет, сэр. Конечно, нет, сэр. Мне только 25 лет, милорд».
«А я участвовал, матрос Бест», — сухо сказал сэр Джон.
«В качестве офицера войск связи на британском военном корабле «Беллерофон», где 33 из 40 офицеров были убиты во время одного только этого боя. Пожалуйста, в дальнейшем воздержитесь от употребления метафор или аналогий, неизвестных вам по личному опыту».
«Слушаюсь, сэр», — пролепетал Бест, теперь пошатываясь не только от усталости и горя, но еще от ужаса, что допустил такую бестактность.
«Я прошу прощения, сэр Джон, я не хотел. Я имею в виду, мне следовало, то есть...»
«Продолжайте ваш рассказ, матрос», — сказал сэр Джон. «Но поведайте нам о последних часах жизни лейтенанта Гора».
«Слушаюсь, сэр. Но я бы не смог перебраться через гряду айсбергов, если бы лейтенант Гор не помогал мне. Благослови его Господь. Но в конце концов мы перебрались и вышли на лед, откуда оставалось мили или две до лагеря, где мистер Девой и остальные ждали нас. Но потом мы заблудились».
«Как вы могли заблудиться?» — спросил командор Фит-Джеймс. «Если вы шли по санному следу».
«Я не знаю, сэр», — сказал Бест бесцветным от горя и усталым голосом. «Был туман. Очень густой туман. Большую часть времени видимость не превышала 10 футов в любом направлении. От солнца все вокруг словно светилось и казалось плоским. Мне кажется, мы перебрались через одну и ту же торосную гряду 3 или 4 раза, и после каждого раза все больше теряли ориентацию. А дальше на море были широкие участки голого льда, где снег смело ветром, и сани не оставили следа. Но на самом деле, сэр, я думаю,
Мы с лейтенантом Гором спали на ходу и просто потеряли след, сами того не заметив.